Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, как всегда, по субботам. И это код доступа. И, как видите, я одна, потому что таково ваше желание. Но, впрочем, если бы вы хотели, чтобы я вернулась к формату кода доступа вдвоем с каким-нибудь другим ведущим, я с удовольствием тоже жду ваших комментариев, а также жду ваших комментариев о том, о чем вам было бы сначала интересно послышать в рамках наших историй об отношениях Англии и Франции. Формирование этих наций в 9-14 веке, даже до Столетней войны, или Толедот Ешо, средневековой известной истории о том, жизнеописании Иисуса, сатирическом жизнеописании Иисуса, который на самом деле не совсем средневековое, а достаточно даже древнее. Итак, подписывайтесь, господа, на Латынина ТВ, ставьте лайки, комментируйте, делитесь ссылками на этот эфир. И, конечно, первый вопрос, который мы здесь будем обсуждать, это почему летят снова путинские ракеты. Вот мы его вчера обсуждали с Михаилом Подоляком. Он сказал, что Путин находится в состоянии аффекта. Я подумала и думаю, что, конечно, к сожалению, можно дать очень рациональный ответ на этот вопрос. Он заключается в том, что Путин стремится спровоцировать украинское наступление как можно раньше. То есть он очень боится этого наступления, он понимает, что Украина пока еще к нему не готова, и понимает, что от этого наступления, собственно, все понимают, что от этого наступления больше зависит, много зависит. Он надеется, что украинское общественное мнение, что все будут писать, вот где ответ, а где же наше наступление. И украинские войска пойдут раньше, чем они готовы. А почему они не готовы, ну, я уже много раз объясняла просто на пальцах. Потому что речь идет о войсках, которые начали, о резервах, которые начали формироваться очень поздно, буквально в феврале, после того, как Бернс и Салливан прекратили попытки договориться с Путиным, потому что Путин сказал, что договариваться, дал понять, что договариваться не будет. И тогда они решили ему объяснить, где раки зимуют. И, соответственно, стали снабжать Украину средствами для ведения наступательной войны. В частности, начали давать танки. Все эти танки не очень быстро передавались, все эти бригады долго проходили боевое слаживание. В тех текстах, которые, вот в тех утечках пентагоновских, говорится, что земля просохнет не раньше 15 мая. И в пентагоновских же утечках говорится в том числе, что не раньше 30 апреля будет закончено формирование последних из тех 9 бригад, которые формируются союзниками. Ну, если учесть, что 30 апреля это бригады должны сформироваться, и это бригады, которым очень много было задержано, не все передавалось сразу, то будет абсолютно очень шикарно, если эти бригады действительно будут сформированы к июню. Это я все говорю к тому, чтобы... То есть те люди, которые кричат, где наступление, да это уже какой-то миф, да его не существует, да покажите нам, чтобы они не кричали, потому что, ребят, вам жашечки или ехать? Вам чтобы, значит... Заложный бежал в одном тапочке, по вашим выполняя заявки телезрителей, или вам, чтобы наступление удалось. Поэтому, соответственно, вот извлекайте уроки из того, что делает Путин, потому что он пытается спровоцировать наступление как можно скорее, и не помогайте Путину в этом деле. Ну, относительно самих ракет, в общем-то, прибавить к нечему, к тому, что уже многократно говорилось, потому что уже больше нет никаких бомбежек по инфраструктуре. Путин, собственно, давно понял, что украинскую инфраструктуру он не уничтожит, а тем более, что сейчас и не зима, соответственно, люди не замерзнут, даже в мечтах Путина. Соответственно, он бьет тупо, точно тупо по домам. Не всегда у него, слава богу, получается. Ну вот в этот раз из 23 ракет сбили 21. Перед тем, как ракеты летели по Умани и по Днепру, и по Киеву, они летели по Николаеву. Это были даже не калибры, как сначала сообщались, а это были Искандеры К, крылатые Искандеры. На следующий день летели Х-101, это считается очень точной ракетой. Напоминаю, что Искандеров вообще не было во время обстрелов инфраструктуры, не баллистических «Искандеров», не крылатых, которые летели в этот раз. То есть это уже те ракеты, которые Путин истратил в самом начале. Да, видимо, он их накопил, поэтому и начал пускать. И, соответственно, у меня по этому поводу нехорошее предсказание, что, конечно, пытаясь спровоцировать негодование, пытаясь спровоцировать как можно более скорое наступление, Путин будет бить этими ракетами еще. Собственно, абсолютно относительно то же самое, абсолютно то же самое происходит с Бахмутом, потому что путинская армия сносит квартал за кварталом, и, собственно, ее идея, видимо, так я понимаю, мы будем это обсуждать завтра с Романом Светаном, но так-то я понимаю, там кварталов осталось еще примерно на недельку, и из этого не надо делать какого-то ужаса. Очень плохо вообще происходит в войне, когда какие-то вещи становятся символами вместо того, чтобы быть военными реалиями, потому что Бахмут долго нельзя было оставлять, потому что это открывало путинской армии прямой путь на Славянск. Теперь этого пути нету, теперь там давно новая линия укреплений. То есть вот та тактика, которая избрана, сносить квартал за кварталом, ну рано или поздно кварталы кончатся. Вот как я уже сказала, Роман Светан говорит, что там кварталов осталось на неделю. И, видимо, это тоже, опять же, для того, чтобы спровоцировать наступление, потому что, как я уже сказала, Бахмут стал для украинского руководства символом, несколько неоправданно. Потому что, в конце концов, когда будут выборы, то если Бахмут будет оставлен, то наверняка политические противники Зеленского будут спрашивать. А вот если Бахмут был оставлен, то зачем все эти человеческие жертвы? Это абсолютно будет, конечно, сразу предупреждаю, такой будет демагогический и неправильный вопрос, потому что Бахмут выполнил гигантскую роль, мы, кстати, к этой гигантской роли сейчас перейдем. В принципе, он сточил и уничтожил Вагнер. Вот это самая главная вещь, которую сделал Бахмут, вне зависимости от того, будет он удержан или нет. Ну, вот Роман говорит, что он все равно будет удержан, потому что там, как я уже сказала, ну, в крайнем случае, на второй линии, это мы будем обсуждать. А вот еще раз повторяю, одна из главных историй, которая сейчас творится в Бахмуте, да, чтобы как можно быстрее спровоцировать украинскую армию, еще недостаточно подготовленную, для перехода в наступление. Очень многое зависит, все понимают, от этого наступления, потому что уже пишут и с той, и с другой стороны, что вот если Запад будет не очень доволен темпами этого наступления, то типа он пересмотрит свою помощь Украине, и очень многое зависит от этого наступления. Но, в общем, честно говоря, это достаточно банально, потому что покажите мне войну, в которой мало что зависит от того, что происходит на поле боя. Мы, собственно, практически весь этот год с лишним, полтора почти года, говорим здесь прежде всего о том, что происходит на поле боя, потому что во время войны самое главное то, что происходит на поле боя, а все остальное – это производное, вот как у Маркса, базис и надстройка. А вот поле боя – это базис. И никто не может действительно предсказать, что произойдет в этот раз, потому что, напомню, что у Украины отсутствует боевая авиация в количестве, нужном для того типа наступления, которыми в последние десятилетия занимались западные армии. То есть есть советский тип наступления, который, кстати, демонстрировала очень неудачно, опять же, российская армия во время этого своего зимнего наступления, когда сначала все засыпают снарядами, а потом вперед за ними двигается живое человеческое мясо. Есть, ну, плюс, да, плюс, конечно, танки, если они есть и если они идут в прорыв. И есть тот тип наступления, который последние несколько десятилетий демонстрируют американцы, например, во время кампании в 1991 году, когда сначала летят высокоточные снаряды, которые выбивают далеко в тылу все коммуникации и все узлы снабжения противника, а потом прилетает авиация и разносит все, что осталось. А потом, собственно, стремительным порывом двигаются танки и зачищают уже разрозненные очаги сопротивления, потому что на самом деле этих очагов сопротивления практически уже и нет. Вот мы видим, что такой кампании, в принципе, не будет, потому что высокоточное оружие есть. Мы не знаем, сколько его много, но оно есть. А вот авиации нету. Соответственно, то, что предстоит Украине – Это как бы самый плохой вариант. Это советская компания с артиллерией, во что я мало верю. А вот во что я верю, это в то, что это будет в значительной степени повторение Харьковской операции с высокоточными ударами по укреплениям противника, в данном случае по укреплениям российских войск. И что очень важно, грубо говоря, в этой кампании информация, то есть точное представление о том, где чего находится, должно будет занять место авиации, как это ни цинично звучит. Потому что во время Харьковской стремительного броска это было тоже 10 тысяч войск, которые внезапно отдохнувшие, свежие, подготовленные, появились на фронте, когда их ожидали. И когда эти войска наступали, они имели абсолютную связь с артиллерией, которая находилась в их тылу, так что и они имели абсолютный полный обзор поля боя до миллиметра, так что, значит, им либо говорили: ребята, остановитесь, там у вас что-то впереди, мы это сначала вынесем, или они с чем-то сталкивались и говорили: ребята, значит, у нас тут что-то впереди, вынесите это. Единственное и самое главное серьезное отличие заключается в том, что во время Харьковской кампании не было еще мобилизации, и, соответственно, была очень редкая линия фронта, было очень небольшое количество российских войск. Сейчас мобилизация проведена. Российских войск на территории Украины, если я не ошибаюсь, мы тоже это обсудим с Романом Светаном, окажется где-то 370 тысяч человек. И как мы видим по итогам того же самого Бахмута, они в основном как раз находятся в обороне. Вперед-то бросают Вагнера, а 90% этих войск, даже больше, стоят в обороне и готовятся как раз к украинскому наступлению. Так что вот еще раз повторяю, мир не видел такого типа операции. Более того, такого типа операции не было даже во время этой войны, потому что не было еще такой плотной линии окопов. И моя гипотеза, мы знаем, что проводились многочисленные военные учения американцев вместе с ВСУ на картах, вернее, на компьютерах уже, кто сейчас на картах, только разве что российские войска. Соответственно, все это отрабатывалось, все это учитывалось, и моя гипотеза, ну, собственно, нет, не только моя гипотеза, а то, что говорят военные эксперты, заключается в том, что хотя и окопов много, очень внимательно будут смотреть, где окопы, и просто обходить их. То есть, соответственно, сначала будут дальнобойными реактивными снарядами вынесены узлы снабжения и линии связи и все остальное, а потом в основном в обход очагов сопротивления пойдут танки. Честно говоря, мне кажется, это единственный возможным разумным вероятным как бы типом кампании, потому что если это будет тот же тип наступления, как у российской армии, то есть просто выгрызать и прогрызать российскую оборону, то ну, тот же самый Запад начнет искать способа от этого дела отскочить. Ровно делать то, что, на что, возможно, надеется Путин. Это, возможно, самый такой неприятный сценарий. Но лучше проговаривать неприятные сценарии, чем потом нарываться на них в процессе. Одна из самых важных вещей, которых я хочу сказать, это, конечно, то, что происходит тем временем с Вагнером. Тем самым с Вагнером, который в основном и сражается и под Бахмутом. И то дело тут в чем? Вот. Потому что война на истощение под Бахмутом продолжается уже много месяцев. Автомат, все казалось обговорено. И вот последнее время мы слышали очень много странных заявлений от Евгения Пригожина, в том числе, что Вагнер кончается. Сначала было заявление, нет, сначала было заявление о том, что сын Пескова сражается в рядах Вагнера. Все, кстати, очень сильно хихикали, а я не совсем уверена, что дело так просто. Я думаю, что это как-то уж очень далеко должен был зайти развал внутри России, хотя кто его знает, развал правды, чтобы Песков мог так рискнуть. Мне кажется, что очень возможно, что сын Пескова действительно, естественно, не сражался там, но просто как-то был записан. А чтобы, если что, Песков мог отмотаться от Путина, отмотаться от турбопатриотов, которые говорят, что вот у него там сын там-то, дочка амбассадорка во Франции или где она там. И, короче говоря, что Песков вот таким вот способом подстраховался, и вряд ли ему было приятно, что Пригожин это в неподходящий для Пескова момент вытащил наружу. Но, в общем, действительно, мы множество видим заявлений от Пригожина, включая вот типа, что Вагнер сейчас кончится, давайте уберем Вагнер с фронта и пошлем его в тыл расправляться там с предателями. Ну, мы поговорим о том, кого имеет в виду Пригожин под предателями, потому что там, один из очевидных кандидатов – это олигархи, у которых переделят имущество, а другой очевидный кандидат – это те самые генералы. И, кстати, обратите внимание, что еще одна удивительная вещь случилась, что буквально несколько дней назад, я даже сначала приняла это за правду, подведомственные, связанные с Вагнером каналы распространили Z-паблики, что, дескать, Путин поувольнял генералов Дворникова, Журавлева, Рустама Мурадова. Это сообщили и военкор Котенок, и военкор ВГТРК Сладков, и, значит, Z-канал Рыбарь. И, дескать, все это случилось после визита Путина на фронт, ну, вернее, не на фронт, а в Счастливцево в 150 километрах от фронта. Типа царь-батюшка посмотрел своими глазами и принял решение. И вот мне с самого начала показалось немножко странным, что об отставках генералов таких сообщает не Песков, не Кремль, а почему-то сообщает телеграм-канал Боргонза, близкий к ЧВК «Вагнер». И с тех пор мы не слыхали ничего о том, чтобы эти генералы были уволены. Нет никаких официальных сведений. И если это информационная со стороны, скажем так, Z-пабликов, близких к ЧВК, ну, это, согласитесь, круто. Да, то есть это уже... Вот представьте себе, как Путин, который любит сам принимать кадровые решения, реагирует на то, что вот, значит, какие-то люди... это делают за него. И это вписывается в другие заявления Пригожина. А самое главное, когда я говорила недавно с Владимиром Осечкиным, я вдруг связала для себя несколько совершенно разрозненных вещей, включая бегство вагнеровцев за границу. Ведь, собственно, вагнеровцам дан был карт-бланш, но при этом дан был карт-бланш под условием секретности. Это была такая секретная штука, которая была только у Путина, офигительный инструмент, ничего не знаю, корова не моя, но вот гуляем по всей Африке, по всей Сирии, делаем, что хотим, головы режем, но все время отрицаем. А тут вдруг один вагнеровец убежал в Норвегию, Андрей Медведев, другие дают показания Осечкину прямо в России. Причем странная история, которая стала с ними происходить потом. Одного, значит, из них опросили, туда приехали другие вагнеровцы, которые стали угрожать, и вот предоставили вдруг госзащиту. А вот эти вот самые пригожинские заявления, которые судорожно ищет союзников, вдруг у него там Песков-младший служил. А и самое главное, самое ключевое, это даже не заявление Пригожина, что Вагнер кончается, они последовали потом, мы это в четверг обсуждали с Арестовичем, а негодование Пригожина по поводу других ЧВК, в частности, некого ЧВК «Поток». И вот у меня, конечно, щелкнуло, когда Осечкин сказал, что коренные вагнеровцы, они уходят в этот поток, я имею в виду не зэков, которых Пригожину перестали давать, хотя зэков продолжают вербовать, и, соответственно, прежняя тактика бросать зэков в расход, она просто больше уже не действует, приходится бросать коренных вагнеровцев, а это действительно для России элитные подготовленные части, люди, которые привыкли воевать за большие деньги, и как бы в полное раздолье где-нибудь там в том же самом Конго или там, где они там воюют. И вот эти люди, представьте себе, их бросают под Бахмут, их тратят. Они понимают, они же профессионалы, они понимают, что жить им осталось недолго. Если отойдешь, расстреливают. Об этом накапливается тоже все больше свидетельств, что, собственно, основное условие стойкости вот этих вот подразделений связано с тем, что просто в противном случае за отказ воевать начинаются расстрелы. И тут вдруг какой-то поток, который говорит, а вот потренируйтесь у нас на полигоне, и за вам за месяц дадим 500 тысяч рублей. Но они, еще раз повторяю, это не зэки, которые не могут отказаться, а коренные люди, которые все-таки более-менее имеют возможность выбирать, соответственно, они подписывают контракт с этим потоком, 500 тысяч берут за тренировку на полигоне, а потом, как сказал Осечкин, 30% из них просто тут же пошло домой после этого месяца. Не все пошли, там тоже стали подписывать какие-то другие контракты, сообразили, что происходит. Соответственно, этот поток прибыл под Бахмут, осмотрелся и побежал. Ну, правильно, потому что их же не расстреливали с того конца. И вот, как я сказала, у меня в голове это стало связываться, потому что мы все время обсуждаем, там, что Бахмут сделает с украинскими солдатами, которые тратят, которых очень много умирает, которые, вот тут была Вашингтон-Пост статья о украинском командире, который жаловался, что с ними происходит, но не жаловался, а говорил, что им очень тяжело, говорил, какие он большие потери несет. А в Бахмуте развязывается вся пригожинская конструкция, потому что конструкция была какая? Убивай всех, зачищай всех, расстреливай своих, если побегут, и делай это тихо. И теперь под тем невероятным давлением ВСУ из этой трубы начинает течь. Тихо не получается, люди расстреливаться не хотят, а по-другому они не воюют. И вот вопрос о том, что жесточайшее сопротивление ВСУ в Бахмуте запустило процессы, которые уничтожают сейчас на наших глазах Вагнера изнутри. И вот, собственно, мы в четверг это обсуждали с Арестовичем. В пятницу, по-моему, Пригожин уже записал видео, которое, когда сказал, что Вагнер кончается. И вот в этом смысле вот эта вот история с Владимиром Осечкиным, который, не вывезя вагнеровцев, снял с них показания. И мы с Михаилом Подоляком обсуждали эту неделю назад, когда он сказал, что надо было бы их вывести. А вот теперь видно, что Осечкин все сделал правильно, потому что это было не снятие показаний, а спецоперация. Не в том смысле, что Осечкин с кем-то сотрудничал, а в том, что это был достаточно, видимо, ключевой момент в жизни Вагнера, и вдруг ломается одна из главных опор Вагнера – секретность. Люди, которые находятся непосредственно в России, вагнеровцы, и воюют, они вдруг видят, что их коллеги начинают рассказывать о том, что происходит. И более того, эти коллеги, как мы видим, остались в живых. То есть один куда-то там тихо отполз в сторону, видимо, с ним как-то договорились. А другой, вот этот Азамат Ударов, очень долго продолжал рассказывать и говорил, я хочу разобраться с ними за все. А дальше оказалось, что ему как-то предоставили госзащиту. То есть те люди, которые, судя по всему, насколько я могу понять, вот с учетом вот этого кипиша, который происходит на самом верху, недовольны Вагнером, недовольны вот нарушением режима секретности, нарушением режима того, что как все должно быть тихо, а все стало очень громко, а все должно быть инструментом в руках Путина. А Пригожин обретает самостоятельное политическое значение, и, конечно, выглядит он на порядок более ярко, чем все эти бесцветные ничтожества. У Путина есть бюрократия, которая, ну, просто абсолютно не любит любой нонконформизм в любую сторону. И тут вот человек ведет себя как раз вне бюрократических норм. А другое дело, что все, о чем, конечно, говорили эти люди Осечкину, там, например, там, расстрел 5-летнего ребенка по приказу. Я, конечно, думала, а вот он этого 5-летнего ребенка расстрелял сам, это, то есть я верю, что он его расстрелял. А вот он просто его в горячке боя расстрелял, а теперь говорит приказ, или действительно был приказ, потому что мы знаем, что люди с таким уровнем интеллекта и таким горизонтом планирования, они очень часто склонны, особенно если у них есть для этого большой повод, все плохое, что сделали они, обязательно приписать приказу. И вот мы видим, что Вагнер, который был более профессионален, более жесток и более результативен, чем российская армия, такое абсолютное зло, вот в нем оказался серьезный изъян, потому что оказалась такая северокорейская структура на фронте, вроде как это у Джорджа Мартина, unsullied, вот как будто Пригожин подсматривал методы тренировок у работорговцев города Остапора. Там, если с тобой что-то происходит, знаменитая история, там, кинули на контейнер. Все эти видео с отрезанными головами. Что в Сирии, что, ну вот не знаю, вот это отрезали вагнеровцы последнее видео, голову или нет, но Сечкин говорит, что вагнеровцы. И, соответственно, под давлением ВСУ, как мы уже сказали, самое главное, что происходит в войне, всегда происходит на фронте. Под давлением ВСУ эта структура начинает крошиться в своей основе. И, конечно, на ослабевшую структуру налетают всяческие политические противники Пригожина. То есть вот коренные преимущества и недостатки Вагнера вот просто на наших глазах это происходит. Еще два вопроса, на которые я хотела бы ответить. Кстати говоря, не забывайте, пожалуйста, писать вопросы нам здесь в чат. Может быть, какие-то из них Даша озвучит. Ну да, об увольнении генералов я уже сказала, что что-то похоже, нету никакого увольнения генералов. И если это действительно вот такая отчаянная утка, ну просто можете себе представить, какой скрежет зубовный она вызывает у Путина в его бункере. Конечно, очень 9 мая, очень интересно, что будет 9 мая, потому что, смотрите, складываем там кусочки информации. У нас есть пентагоновская утечка о том, что на 24 февраля ВСУ хотела запускать разные дроны по территории России, и американцы типа их от этого отговорили. Соответственно, можно предположить, теоретически можно предположить, что 9 мая ВСУ тоже хотели бы запустить дрон, разные дроны, в том числе по различным парадам. И, скорее всего, американцы их тоже, наверное, от этого отговаривают. Я не уверена, да, но я просто вот логически рассуждаю. Значит, что в такой ситуации делать ВСУ? Что в такой ситуации делать украинской стороне? Ну, очевидно, применить максимум психологического давления, чтобы запугать Путина и убедить его, что дроны будут. И что поэтому ему нужно свернуть все свои празднества, и вот тот самый ключевой культ 9 мая, который последние годы просто занимал место, был символом веры внутри религии, которая... создает Путин, религия, которая гласит, что вот это Россия всех спасла, это Советский Союз, то есть в представлении Путина Россия спасла всех, все народы мира от Гитлера, а значит, те неблагодарные люди, которые это не понимают, сами являются нацистами. И вот они неблагодарные, они нас не любят. А вот в этом культе празднование 9 мая было, конечно, что-то вроде Дня Христового Воскресения. И, соответственно, мы видим, что Путин действительно сворачивает часть празднеств. Особенно это касается бессмертного полка, потому что, действительно смешно. Люди понесут портреты, которые умерли на той войне, а им, естественно, скажут, что, ребята, вот на этой войне тоже довольно много людей умерло. Давайте мы понесем их портреты на этот турбопатриот. Вперед, и затники скажут. И получится не камельфо. Но самая главная интрига, это, конечно, появится ли Путин на трибуне Мавзолея, потому что мы видим, что он в последнее время не любит появляться. Если он где-то появляется, то возникает сильный вопрос, что это не он, а двойник. И все больше людей мне физически говорит, что да, это двойник, хотя я еще раз повторяю, что с моей точки зрения есть и альтернативная версия, что когда Путин приезжает ночью в Мариуполь и с Хуснулиным стоит посреди Мариуполя, посреди отстроенного квартала, стоит детская площадка, а на ней деревянный столик, а на ней Хуснулин показывает Путину, как отремонтирован Мариуполь, то это вот Путин действительно пытается понять, не обманывают ли его окружение и хоть построено ли что-то в Мариуполе. Но еще раз повторяю, я никому не навязываю ни тот, ни другой вариант решения этой головоломки. В любом случае понятно, что Путин параноидально боится показываться на улицах и боится всего вместе, и микробов, и табакерок, и американских томагавков, и украинских дронов. И, конечно, согнать Путина с трибуны 9 мая или заставить вместо этого появиться двойника, это просто вот на месте ВСУ, это понятно, должна быть для них такая большая важная задача. Ну, не, собственно, конечно, не для ВСУ, а для ГУР или для СБУ, то есть вот для сил спецопераций. А мы видим, что они очень интересные спецоперации умеют проводить. И с моей точки зрения, вот некоторые происшествия, которые недавно случились, это, во-первых, дрон, который пролетел над Москвой, и показали съемки с этого дрона. А с точки зрения вот логической, это контринтуитивно. Но если у Украина сумела запустить дрон над Москвой и грозит сделать то же самое к 9 мая, то зачем же заранее обнаруживать свое намерение? А вот если предположить, что американцы запретили это делать, а Путина все равно хочется напугать, и понятно, что, значит, это благодатная почва, потому что Путин склонен быть, мягко говоря, осторожным, а если не сказать параноидальным, то как раз такая картинка напугает очень сильно. И, собственно, вот сегодняшний Севастополь в эту историю тоже очень сильно укладывается, потому что, честно говоря, я не знаю, насколько серьезные проблемы будут у России с обороной из-за этой базы, потому что, как я понимаю, там сгорело вполне прилично. Это была здоровенная база. Что-то, я уже не помню, тут, кажется, Гур отчитывался, говорил 40 тысяч. Честно, не помню, сколько сгорело, но просто напомню, что на территории Крыма, по-моему, под сотню с лишним военных объектов, соответственно, баз с горючкой тоже много, то есть таких дронов должно быть гораздо больше, если чтобы серьезно повлиять на обороноспособность. Кстати, это не так легко базу поджечь. А горючка же, как ни странно, я не знаю, там дизель была или дизель был или керосин, но в любом случае то и другое горит довольно плохо. То есть там сначала, это тоже мы с Романом пообсуждаем, это он мне, кстати, напомнил, что надо же ведь сначала, чтобы прилетел один дрон и сделал дырку, и из этой дырки потекло, и только потом уже поджигать пары. То есть там как минимум два дрона должно быть. А, так вот, как бы вот эта история в Севастополе, мне кажется, такой логичной прелюдией к психологической операции на 9 мая. А, значит, это Юлия Латынина и Латынина ТВ, и код доступа, как всегда, в это время по субботам. 17 тысяч человек нас смотрит, 30 минут мы в эфире. Пожалуйста, не забывайте подписываться на нас, пожалуйста, не забывайте шерить и ставить лайки. Две важные темы еще у меня остались. Если вы заметили, я никогда не говорю, а практически не обсуждаю то, что происходит внутри российской оппозиции, потому что есть и очень хорошо, но вот значит, когда люди выясняют отношения между собой, я, честно говоря, не вижу надобности особо в этом участвовать. Но тут вот была и, значит, история с Мурзагуловым, и интервью Каспарова, которые вызвали большой шум, и по этому поводу я решила все-таки, значит, несколько важных вещей сказать. Первое, я хочу сказать, ну, очень простую вещь, что, на самом деле человек – животное политическое, и он склонен обсуждать своих правителей, это нормально. Если там диктатуру, он склонен их обсуждать и восхищаться, потому что иначе будет бобо. Если демократия, он склонен их обсуждать и ругать. А вот в России такая немножко странная ситуация, что власть, с одной стороны, диктатура, а с другой стороны, она предельно приватна, и как там дерутся бульдоги под Кремлем, под ковром неизвестно. Поэтому за неимением возможности обсуждать власть очень часто обсуждают оппозицию. Это вот такое следствие предельной параноидальности власти. Конечно, с гораздо большим удовольствием обсуждали бы, какое количество бункеров у Путина, но это не так часто получается, хотя иногда вот в последнее время сбегают охранники, начинают рассказывать, что да, три одинаковых кабинета, бронепоезд, еще чего-то. Или вот диалог Пригожина и Ахметова все обсуждают с большим удовольствием, потому что наконец приоткрылось окошечко, и видно изнутри такой социологический скрес, что на самом деле российская элита думает о Путине. Но вот в этом смысле вот часто, когда начинаются склоки в оппозиции, на самом деле, как я уже сказала, это просто потому, что что-то обсуждать надо, а про власть неизвестно, что обсуждать. А вторая, самая главная вещь, к вопросу о том, кого представляет российская оппозиция и есть ли она. Вот у меня простой вопрос. А вот скажите, была ли политическая оппозиция режиму во Франции, ну, скажем, в 1770-х годах там, или в России в 1830-х? Она куда-то избиралась, она кого-то представляла? Ответ – нет, политической оппозиции не было, потому что при самодержавии она невозможна. Но был образованный слой общества, настроенный крайне скептически, и, как мы знаем, это оказалось важнее. А вот если бы Вольтер в эпоху Просвещения баллотировался во Франции куда-то, При всеобщем избирательном праве важный, потому что генеральные штаты избирались не при всеобщем избирательном праве. А вот если бы ввели всеобщее избирательное право, наше же время – это когда все, значит, про большинство, очень-очень любят большинство, очень считают, что слово «большинство» имеет вот такой волшебный оттенок – всеобщее избирательное право. Но, слушайте, при всеобщем избирательном праве 99% избирателей проголосовали бы против Вольтера. А, соответственно… Я не считаю, что российская оппозиция... Я считаю, что не совсем правильно называть это оппозицией очень часто. Это сообщество людей, которые, как правило, образованные, критически настроены по отношению к власти, и многие из них делают совершенно фантастические вещи. Например, Навальный, расследование которого, тут я абсолютно согласна с Аббасом Галямовым, просто практически в одиночку ответственны за то, что рейтинг Путина, который когда-то составлял 75%, к 16-му, если я не ошибаюсь, году, по-моему, к 20-му году упал до 45, после чего этот рейтинг перестали публиковать. Он, видимо, продолжил снижение дальше, что и объясняет нынешнее зверство режима по отношению к любым проявлениям недовольства. Соответственно, эти люди выполняют одни больше, другие меньше, абсолютно гигантскую роль в делегитимизации Путина. И зачем этим людям объединяться между собой, я не вижу никаких причин. Потому что объединение обычно как раз происходит, когда есть какие-то политические цели, например, надо объединяться на выборах. Выборов нету. Ну вот зачем объединяться? Вот представьте, там есть писатели Акунин, там, Улицкая и там Латынина. И нам говорят, ребята, вы тут объединитесь и напишите роман. Нафиг, да? Давайте лучше мы романы-то напишем поодиночке, и вы будете выбирать и читать все. Или там вы приходите накрыть стол, вы видите, что там стоит суп, закуска, жаркое, десерт. И вы говорите, слушайте, вот у вас тут все разное, но это все еда, давайте объединим. Давайте прямо в суп вывалим торт, а закуску примешаем к шашлыку. Да, там нормальный человек говорит, ребята, а зачем объединяться, а нельзя ли по отдельности? То есть вот я абсолютно не вижу ничего плохого в том, что споры есть, в том числе эти споры между собой. Посмотрите, это и есть нормальный политический процесс, ну или любой общественный процесс. Вот посмотрите, что происходит внутри американской одной и той же партии, как между собой различные кандидаты на номинанты среди республиканцев или среди демократов, как они поливают друг друга, потому что, в общем, то, что происходит внутри оппозиции, хотя я и сказала, что в России политической оппозиции нет, но, тем не менее, вот то, что происходит внутри людей, недовольных Путиным, это такой наиболее приближенный к открытому политическому процессу то, что имеется в России. А вообще, да, конечно, бы я еще одну важную вещь хотела сказать, да, что я... С моей точки зрения, не думаю, да, что именно оппозиция каким-то образом сыграет большую, кроме идеологической роли, в переменах, если в России будут перемены. Я думаю, что, скорее всего, шанс на эти перемены связан с военным переворотом, с последующей либерализацией. Почему военным? Это лучший вариант. Почему военным? Потому что военным, собственно, есть куда отойти. Вот как показывает опыт Южной Америки, именно хунты часто отдают власть, потому что военным есть чем заняться, кроме власти. Есть очень печальная история, которая заключается в том, что вот в обществе, не только в России, вообще сейчас мы видим, что в обществах бедных, невежественных и отсталых, но там наподобие той же России или там Ближнего Востока, например, очень часто предметом такого государственного культа становится именно сама бедность и отсталость. Вот это сильно отличает путинскую Россию, скажем, от Советского Союза, потому что власть живет в обществе в эпохе постизобилия. То есть нет, как правило, ни внешней военной угрозы, и это касается и современной России, у нее внешней военной угрозы нету, в том смысле, что даже если вот Путин ввязался в войну, даже если он ее проиграет, понятно, что на территории России ВСУ не появится. Соответственно, людям есть чем прокормить себя. И, соответственно, власть больше не нуждается в экономически самостоятельных гражданах, которые обеспечивают себя едой, а государственную машину налогами. А нуждается она в коптивных подданных, которые находятся на содержании, причем чем они беднее, тем дешевле обходится их содержание, тем больше они преданы своим кормильцам. И, соответственно, вот внешнее выражение этой объективной потребности власти становятся различные идеологии, которые построены на ненависти к богатым и преуспевающим народам. Они враги, они богатые, зато мы духовные, у них там разложение, мерзость, 275 полов, а у нас, значит, старинные скрепы. Соответственно, такая идеология позволяет правящему классу сохранить богатство и власть, которую он утратил бы в конкурентной экономике. И это одна из самых главных проблем, с которой предстоит столкнуться России, даже если с Путиным что-то случится. А тем, кто ее потребляет, она дает иллюзорную компенсацию за собственную нищету. Вот в этом смысле, конечно, проблемы России абсолютно капитальны, и даже если Путин проиграет свою войну, после этого произойдет переворот, то вот весь вопрос, это, знаете, как с человеком, который пил-пил и нажил цирроз печени. Даже если он пить перестанет, цирроз печени никуда не уйдет. Вот Путин и его ближайшее окружение сотворили из России то, что сейчас она представляется. Но если причина цирроза печени уйдет, то цирроз печени останется. Два коротких замечания. Как я уже сказала, я не вижу, зачем оппозиции объединяться. Но вот мы видели две нехороших разборки. Одна из них заключалась в том, что после того, как фонд людей Навального пригласили на очередной объединительный форум, пригласил Ходорковский, значит, они вспомнили, что у Ходорковского, ну, не совсем работает там, на самом деле, как я понимаю, он попросил какой-то помощи у Ходорковского, ее получил бывший государственный пиарщик Мурзагулов, который, на самом деле, насколько я понимаю, не сильно-то причастен к посадке Лилии Чанышевой, ну, то есть сажали ее, конечно, совсем другие люди, но, тем не менее, он пару раз сказал нужные в этот момент государственной власти слова. Теперь он извиняется, и теперь он говорит, что вот он считал, как многие технократы, что власть можно разложить изнутри, и Лилия Чанышева была права, а он нет. Существенное заявление, мне кажется, достойное заявление, оно мне понравилось. Судя по всему, ну, мне показалось, что, честно говоря, вот одна из главных причин, по которой возникла эта история вокруг Мурзагулова, это что команда Навального как-то не хотелось объединяться с этими инициативами Ходорковского, и не объединяйтесь, ради бога, как я уже сказала, я не вижу необходимости. Но вот почему-то вместо того, чтобы сказать, нет, мы туда не поедем, вот всегда нужна какая-то принципиальная причина, а у вас там работает Мурзагулов. Я, кстати, Мурзагулову одну вещь хочу порекомендовать. Вот люди, которые действительно работали на ту или иную идеологию, которой потом они разуверились или которую они потом признали преступной, и которым есть что сказать и поведать о жизни вот изнутри клоповника, я ему рекомендую написать книгу. Вот я очень люблю книги, которые были написаны в 30-е, 40-е, 50-е годы бывшими коммунистами, как правило, западными коммунистами. Уитекер Чемберс, человек, который руководил целой ячейкой шпионов НКВД в США в 50-х годах, написал потрясающую книгу «Свидетель», всем вам рекомендую. Это книга, которую мог написать только человек изнутри. Артур Кёстлер, который был ближайший помощник правой рукой Вилли Менценберга, о котором у нас висит целое большое видео, творца гибридной войны, творца современного левого политического дискурса, Кёстлер написал книгу «Сияющая тьма» и вообще много чего написал про Менценберга. Рихард Крепс, человек, который был одним из, ну, тоже фактически был и имел отношение к сетке НКВД, и имел, так сказать, возглавлял команды Коминтерна. Германский коммунист написал потрясающую книгу, которая называется «Из ночи», «Out of the Night», в которой тоже описал вот аппарату коммунистического аппарата изнутри. Вот мне кажется, что если бы он написал такую книгу, в которой... Ну, кстати говоря, вот когда люди действительно раскаялись, они свое раскаяние вот описывали в чем они принимали участие. Мне было, кажется, такая книга была бы интересна. Ну и последнее очень коротенькое замечание по поводу интервью Каспарова Дудя, где, значит, он изложил свою позицию по отношению к Навальному и заявил дословно, что вся деятельность Навального только способствовала легитимизации режима и велась потому, что режим разрешал. Более того, значит, Каспаров повторил, что дроны навальновские не могли летать без разрешения. Ну, что довольно смешно в виде вот... А вот тот дрон, который над Севастополем сегодня прилетел, он без разрешения летел или с разрешения, Гарри Кимович? В общем, да, там были повторены все эти фразы про грызуны, про Крым не бутерброд, что значит... В общем, короче говоря, когда... До тех пор, пока Каспаров был в России, и, значит, было возможно там заниматься в России оппозиционной деятельностью, а вот как Каспаров уехал, значит, после этого оппозиционная деятельность кончилась. Я не буду подливать масло в этот огонь, но мне кажется, что, как бы это сказать, вот то, что я услышала, мне показалось, что говорит шахматист. В каком смысле? Вот когда... В шахматах, да, ты поставил вилку, и ты развел противника. И это очень круто, потому что, ну, в шахматах же не предъявляют вопросу, слушай, ты же нечестно сделал, ты меня обманул, да, я думал, ты хотел съесть моего слона, а ты съел моего коня, и так нехорошо поступать. А в шахматах игрок никогда не несет моральной ответственности за то, что он говорит. А в нормальном мире... Одна из главных проблем заключается в том, что если ты думаешь, что ты хитро сказал и хитро всех развел, то это действует только до какого-то предела, потому что после этого говорят, слушай, а тебе же верить-то нельзя. И я думаю, что действительно Каспаров говорил в то, что он верит. Или, точнее говоря, он говорил то, что он много раз говорил людям на Западе, и чтобы себя легитимизировать, а всех соперников делегитимизировать. И говорил это так часто, что он в это поверил. Но мне кажется, что это, ну, как бы все, мягко говоря, не очень достойно. И, как я уже сказала, мало кто сделал для делегитимизации режима больше, чем Алексей Навальный, который, ну, расследование которого просто, еще раз повторяю, да, нету сейчас в России хороших ходов. Но вот у вас не бывает выборов в стране, которая является тоталитарной, или там в стране, которая является монархической. Но это не значит, что в ней нет политики, оппозиции и общественной жизни, и что ее правительство нельзя делегитимизировать. Ну и последняя, пожалуй, история, которую я не могу не поговорить. Ну, просто мне, честно говоря, по ее поводу хочется поговорить, и мне кажется, она довольно забавная, интересная. Дело в том, что вот это мы тут сидим и обсуждаем, что будет с наступлением, что будет с Украиной, значит, российская оппозиция. А если посмотреть на то, что происходит у тех самых, в той самой Америке, в которой... от которой, собственно, очень многое зависит в судьбе этой войны, то мы видим, что эта война занимает абсолютно ничтожное место в общественной дискуссии. Если там почитать правые СМИ и если почитать Твиттер, так вообще главная проблема – это трансгендеры. И действительно, эта проблема стала очень активно обсуждаться, особенно в, как я уже сказала, в правых СМИ. Вот она вышла в какой-то момент на первый план, так же, как несколько лет назад вышла проблема Black Lives Matter. И я окончательно поняла, что я хочу несколько слов по этому поводу сказать, когда я увидела удивительное видео где-то в Твиттере, в котором, значит, какой-то консервативно настроенный молодой человек налетал на другого молодого человека в розовых волосах и перьях и говорил, ну если это естественно, то почему, то сколько полов у львов? То если это естественно, но он имел в виду Киев, то сколько полов у жирафов? Один, два или множество? Или это спектр? А вот этот человек в перьях, в розовых волосах, он не знал, что сказать, куда-то прятал голову, куда-то прятал глаза. Мне это показалось очень смешно, потому что, во-первых, для начала оба спорщика не знали некоторых базовых биологических фактов. Потому что наш консервативно настроенный молодой человек выбрал очень неудачный пример. Дело в том, что биологически, конечно, полов у львов два, женский, мужской. Но дело в том, что поскольку лев – животное социальное, и он живет в прайде, и в прайде есть один доминирующий альфа-самец, есть самки, есть молодые подрастающие. И поскольку существует проблема, что этих молодых подрастающих самцов надо как-то построить, и они должны как-то изъявить покорность альфа-самцу, а он их должен не съесть, но тем не менее продемонстрировать, что он их круче, то, соответственно, это демонстрируется тем путем, который вот сторонники, противники геев называют противоестественным. И вот 8% сексуальных контактов у львов являются гомосексуальными по причине, которую я описала. Не знаю, как там у зебр, но вот у жирафов они чемпионы в этом смысле. У них 96% сексуальных контактов являются гомосексуальными. Потому что, понимаете, в чем какое проблемное дело? Дело в том, что там биологических полов вроде как два. Но дело в том, что секс – это настолько важная штука, что просто природа не может позволить себе использовать его, настолько важный инструмент, что просто природа не может его использовать себе только для размножения, а часто пользуется им именно в животном обществе для построения отношений между членами этого общества. Например, вот у обезьян горилл, опять же, есть такая проблема, что, опять же, есть стая, есть самец, который доминирует, есть самки, есть молодые самцы, которым надо куда-то приткнуться. Их выгоняют из стаи, и чтобы как-то держаться вместе, они объединяются в такую молодежную банду, наподобие викингской или наподобие фиванского священного отряда. И, соответственно, для того, чтобы укрепить связи внутри этой стаи, на этот раз речь идет о таком, я бы сказала, сексе как выражение равноправия, они, соответственно, заводят гомосексуальные связи. И вот эта банда шляется по лесу и бьет кого-то другого. То есть, еще раз повторяю, да, секс слишком важный инструмент, чтобы использовать его только для размножения, потому что, ну, вот поскольку мы являемся машинками для размножения ДНК, как писал Ричард Докинс, то мало же просто размножиться. Важно создать такие условия, особенно у высших животных, чтобы отпрыск выжил. А очень часто эти условия связаны, значит, с каким-то сохранением территории, с каким-то построением иерархии, и там можно привести еще другие массу других примеров, например, знаменитую историю с обезьянами Бонобо, которые, как писал замечательный приматолог Франц Деваль, являются единственными в мире обезьянами хиппи, которые понимают лозунг «Занимайся любовью, а не войной» буквально. То есть в том смысле, что если шимпанзе, которое довольно злобное животное, и его скажем, самки и самцы могут просто съесть чужого детеныша, то бонобо очень дружелюбные. Напоминаю, что они, как и шимпанзе, являются нашими ближайшими братьями. Шимпанзе и бонобо разделились всего несколько миллионов лет назад, позже, чем мы отделились от общего нашего с шимпанзе и бонобо предка. То есть мы являемся двоюродными братьями и тех, и других. И вот шимпанзе – животное злобное и страшное. И, кстати, у него довольно мало гомосексуального секса, кроме как в неволе. А вот то есть и шимпанзе, если он ведь сидит под веткой, на ветке растет фрукт, и там приходит другой шимпанзе, хочет забрать фрукт. Что он сделает? Он даст в рог тому шимпанзе, который сидит под веткой. Что сделает бонобо? Он займется с любовью с этим другим бонобо, который сидит под фруктом, и получит фрукт в качестве благодарности. Причем самое смешное, что 80% гомосексуальных связей у бонобо приходится на женщин, поэтому в стае правят старые мудрые самки, вы не поверите. Это очень исключительное событие среди приматов. Кстати, в человеческом обществе не зафиксированное. Именно самки, которые имеют всего 80% массы тела самца, казалось бы, они, тем не менее, вот за счет этих связей, укрепившись, навязывают свою волю даже самца. Это я к чему? Да, что вот там рассказывать в 21 веке, что в природе гомосексуального секса не бывает, но это как-то, ну, знаете, ну, как рассказывать, что Солнце вокруг Земли вращается и говорит, ну вот убедитесь же, своими глазами видно. А второе, да, в человеческом обществе, поскольку человек животное социально обусловленное, Вот практически все практики, о которых я рассказывала, имеют тоже свои соответствия в различных человеческих обществах, потому что, как я уже сказала, вот у человека нету очень, у человека его биологическая природа очень сильно задавлена культурой. И мы видели очень большое разнообразие человеческих обществ в их отношениях к однополому сексу, начиная с таких, в которых это действительно, безусловно, запрещено моральными нормами, как в иудео-христианской цивилизации, и кончая такими замечательными цивилизациями, как, скажем, античная Греция или самурайская Япония, где было не только запрещено, а полностью поощрялось. И вот в самурайской Японии фактически очень много было любовных историй, связанных именно с однополым сексом, когда два молодых самурая, обычно это было сначала молодой, сначала подросток, значит, имел какую-то связь с более, несколько более взрослым мужчиной, потом, значит, а только потом заводили уже жену. Конечно, многие такие вещи были просто связаны с тем, что женщины были недоступны, а, грубо говоря, секса-то хотелось, потому что во всех традиционных обществах женщина – это такая штука, значит, вот это очень сакральная, запечатанная, тебе не дают только, значит, под контракт, под расписку, только единоличному пользователю. А гормоны-то бушуют. Просто то разнообразие, которые мы видим в человеческом обществе, никак не заставляет предполагать, что, как я уже сказала, секс у такого животного, как человек, использовался только для размножения. Но все это очень косвенно имеет отношение к тому, что я хочу сказать, вот к этой нынешней, просто к этому нынешнему удивительному поветрию. Я видела опросы, они меня удивили, когда я увидела, что в Америке среди поколения Z буквально 20% идентифицируется как ЛГБТ+, и так далее. То есть то, чего не было раньше. И то, чего как раз очень характерно свидетельствует о том, что наше отношение к сексу, оно, конечно, очень сильно социально обусловлено. Это неплохо и нехорошо. Это, кстати, как раз показывает, насколько человек зависит от мнения соседей. И, например, там вот, когда удивляются, почему там значительная часть российского большинства думает так, как показывает телевизор, ребята, так не то, что люди думают так, как показывает телевизор, о том, что находится за 100 километров от вас и за 1000 километров. Люди меняют свое отношение к сексу в зависимости от того, что им говорят публично. Но вот что меня в данном случае интересует. Конечно, если вы посмотрите на разные левые общественные движения в 20 веке, то они все ищут каких-то обиженных. Людей, которым что-то не додали, которых, значит, кто-то страшно обидел, которые жертвы. И сначала этими жертвами был пролетариат, а теперь, значит, с пролетариатом плохо, пролетариат кончился. Я даже помню, как-то я была на книжной выставке в Италии, и там была такая книжка, продавалась, итальянская называлась. Вопросы классовой борьбы в IT-отрасли. Вот вопросы классовой борьбы в IT-отрасли исчезли в связи с отсутствием классовой борьбы в IT-отрасли. А потом, если вы помните, была очень долго история с феминизмом, о том, что женщины являются угнетенными. И левые, и в Европе, и в Америке рассказывали, что это женщин страшно угнетают. И как-то, знаете, вот в последнее время тоже с женщинами не очень получилось. Во-первых, потому что женщин перестали угнетать, хотя действительно, да, угнетали. А во-вторых, как-то так и у женщины даже сейчас получается больше выбора. Действительно, существует разница между заработком женщины и мужчины, но, с другой стороны, больше выбора у женщины, потому что у мужчины, ну, согласно принятым социальным ролям, есть один выбор – пойти работать, заработать много денег, а у женщины есть два выбора – пойти работать, заработать много денег или пойти хорошо выглядеть и влюбить в себя мужчину, который заработал много денег, и не прилагая больших усилий, гораздо более выгодная жизненная стратегия в чем-то, согласитесь, взять и жить хорошо. Потом был Black Lives Matter, потом были мигранты, да, мигрантов угнетали, эти были страшные колониалисты, это колониалисты были виноваты, что в Африке, в Латинской Америке, где-то в Юго-Восточной Азии, значит, все люди живут плохо, это вот были виноваты проклятые белые патриархальные общества. Но вот если вы посмотрите, какая самая выгодная стратегия сейчас, кто кому объясняют, что они угнетены, то это безошибочная стратегия объяснить подростку, что он угнетен, а потому что подросток всегда хочет бунтовать. Если ему говорят, этому подростку, что, слушай, вот ты не просто хочешь бунтовать, ты не просто хочешь самоутвердиться, а значит, вот посмотри, в правильном ли поле ты родился, а вот эти нехорошие люди не хотят, чтобы ты менял пол. А это все, значит, патриархальная культура. И вот это все угнетение тех людей, которые родились не в том теле, это, к сожалению, очень богатая тема, которая, вот еще раз повторяю, используется совершенно независимо от тех довольно сложных отношений, которые есть между сексом, который является способом размножения, и сексом, который является способом регулирования отношений в обществе. Я, как вы заметили, не очень люблю любые движения, которые эксплуатируют обиду, даже если она вполне легитимная. И, собственно, это маленький спич, это был спич о том, что вот подумайте, как удивительно устроено человеческое общество, что даже сексуальные практики человечества регулируются в значительной степени о том не биологией, а культурой, а и окружающим обществом. По-моему, это крайне интересно. А с вами была Юлия Латынина и Латынина ТВ и Код Доступа. 21 тысяча человек нас смотрит. А еще раз напоминаю, не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте ставить лайки. Вот спасибо. Даш, нет у нас тут каких-то важных, интересных вопросов?
Так, сейчас Значит, опять же, спрашивали в очередной раз про Карабах. И давайте я просто вам сейчас прям ссылку скину. Хотите?
Нет, есть Карабах, мы уже отвечали. Так, Карабах, мы уже отвечали хорошо. Просто в тогда еще раз его переносим, потому что часть техническую я ответила, а часть теоретическую, связанную с там процессами, которые происходят на национальных окраинах при распадах империи, когда при образовании национальных государств выясняется, что там всегда есть граница, в которой непонятно, там живет несколько национальностей, и всегда начинаются страшные разборки. Мы даже, может быть, не только на примере Армении и Азербайджана, но, скажем, на другом страшном примере, примере Чехословакии и судетских немцев, я постараюсь в следующий раз рассказать, потому что действительно очень долгая и очень болезненная тема, в которой, когда начинаешь рассказывать, там просто ступаешь по минному полю и только смотришь, чтобы не подорваться. Даш, есть еще какие-то важные вопросы?
Так, сейчас, секунду. Спрашивают, как вы думаете, появится ли Пригожин в бюллетене 24-го года или раньше? И как народ на это реагирует?
Так, ну, Пригожину сначала надо вот до 24-го года, он явно стремится играть большую политическую роль, но я значительную часть эфира посвятила рассказу о том, что это, судя по всему, не нравится верховному товарищу, и, кроме того, это не нравится большому количеству людей, которые завидуют положению Пригожина. Все, господа, на этом мы прощаемся с вами. Тут у нас какой-то очень странный график. Видимо, у нас запаздывает количество людей, которые отображаются, смотрят, не смотрят. Ну, в общем, сейчас нас смотрят 20 тысяч. Не забывайте подписываться, не забывайте шерить и ставить лайки, не забывайте делиться ссылкой на этот эфир. Честно говоря, я вам скажу, что вот когда у меня есть приятный собеседник типа Максима Курникова, мне кажется, мне говорить было бы и самой приятней, и вот как-то меня бы легче это было бы. Ну и также, что вы хотите, Толедот Ешу или Англию и Францию, тоже пишите. До встречи завтра с Романом Светаном.